Боголюбивые рабы Божии, мир вам и благословение Святой Афонской горы, земного жребия Божией Матери. Усердие ваше, к удаленной от мира пустынной обители нашей, побудило меня потрудиться на пользу общую, сколько было это по слабым моим силам возможно. При помощи Божией, руководствуя священным писанием и указаниями святых богодухновенных отцов, я составил небольшую беседу о молитве с искренним желанием принести вам душевную пользу. Труд мой состоял более в том, чтобы взять из разных сочинений и свести воедино то, что сказано о корне всех добродетелей, молитве, от которой, как от благоплодного дерева, произрастает все доброе и богоугодное, так что без молитвенного испрашивания помощи Божией мы не можем совершить ни одной добродетели. Суеты века отвлекают нас от Бога. Избавиться от пристрастия к ним мы можем ничем иным, как ежедневным размышлением о смертном часе, о страшном суде Божьем и о неизвестности той участи, какая назначена будет каждому из нас. И это размышление для спасения души всего необходимее. Оно очистит нашу молитву от суетных помыслов, оно побудит нас во многом переменить свою жизнь, оно заставит нас подумать о душе своей. Когда слышим или с усердием читаем что-либо душеполезное, тогда как бы спадает повязка с душевных наших очей, и мы видим ничтожество всего земного, скоро приходящего, и стремимся духом к небесному. Но святые эти чувства, к сожалению, недолго занимают нас. Заботы мирские вступают в свою силу, и мы, забыв душе спасительное вразумление, снова погружаемся в море житейских забот, снова забываем, что есть у нас душа и что она должна явиться на суд Божий. В этом случае мы уподобляемся упоминаемому в Святом Евангелии камню, на котором посеянное семя не имело корня, и хотя с радостью принято было, но плода не принесло. Заботы житейские уничтожили его. Если вы, возлюбленные Господи, искренно желаете, чтобы это душеспасительное семя не погибло на почве вашего сердца и принесло плод, то скажу вам, как достигнуть всего. Во-первых, призвав Господа на помощь, поставьте себе непременным правилом от настоящего же дня, каждое утро после молитвы, уделять хоть несколько минут на размышление о том, что может быть близок уже час, в который душа должна разлучиться с телом, и какая судьба ожидает ее по выходе из тела, исполняла ли она заповеди Божии, усердна ли была к святой молитве, искренно ли любила ближних, имела ли смирение, воздержание, терпение, заботилась ли о сохранении своей чистоты, уготовила ли она себе на небе друзей во святых угодниках Божиих, которые бы походатайствовали за нее пред небесным правосудием и помогли бы ей при прохождении мытарств, нет ли на ее совести тяжких грехов, неочищенных сердечным раскаянием и добрыми делами, вот на чем должно останавливаться своей мыслью и поставить себе непременным правилом глубоко помышлять об этом каждый день в продолжении всей жизни. Ибо жизнь иногда прекращается мгновенно, смертный час постигает вдруг. Для ежедневных размышлений о спасении души все лучше назначать время утреннее, следующее тотчас за молитвою. Тогда ум бывает свежее и менее озабочен земными хлопотами. Если же мы упустим из виду это правило, если не постановим определенного времени для размышления о спасении души, то мирские заботы, как волны, могут увлечь нас в море житейское, и мы кончим жизнь свою во грехах, смерть застигнет нас не готовыми. Между тем нам известно, что смерть грешников люта, а что следует за нею, то еще страшнее и мучительнее. В оправдании свое мы обыкновенно ссылаемся на множество дел. Некогда нам, говорим, ни помолиться с усердием, ни подумать о душе своей. Но как же быть, разве тогда станем думать о ней, когда переселимся в вечность? Да не поздно ли будет? Для всего есть у нас время и усердие. Нет только ни того, ни другого для души. Душа считается как бы чем-то самым ничтожным, не заслуживающим нашего внимания. Бедная душа, в каком ты презрении? Тебе не посвящают и одного часа, тогда как миру и плоти посвящаются все часы суток. Господь почтил тебя божественным своим образом, а мы грехами только обезображиваем этот святейший образ. Господь даровал нам при святом крещении брачную пресветлую одежду, а мы беззаконным житием только омрачаем и оскверняем ее. Господь сотворил душу нашу бессмертную, а мы ей, бессмертной, уготовляем только вечные мучения. Мы возлюбили тленные паче вечного, скоро приходящие паче всегда пребывающего. Где же хвастливый наш ум? Он изучает течение небесных светил, проникает в тайны природы, а не может, не хочет понять того, как необходимо спасти данную человеку от Бога душу. Подчимся, братья, от сего же дня переменить свою жизнь, раскаемся во грехах наших, положим начало новой благодатной жизни, будем каждый день уделять хотя один час на молитву и размышления о душе, и Божья благодать осенит нас. Мы тогда безбоязненно предстанем на суд Божий, где каждый из нас примет воздаяние по делам своим. Кто богоугодно проводит настоящую свою жизнь, особенно кто благодушно переносит скорби, неизбежные на пути жизни, тому уготовано вечное блаженнейшее сожительство с ангелами Господними, пресладкое лицезрение Божие и неизреченное наслаждение райскими красотами. А кто не заботится о душе своей здесь, того ожидает вечное неутешное горе по смерти. Душа его, как сказано в Евангелии, ввержена будет в гену огненную, где будет плач и скрежет зубов. Призвав на помощь Господа, всегда милосердного кающимся грешникам, и веря в себя матернему покрову владычицы мира и молитвам святых угодников, будем отныне жить богоугодно. Поставим себе правилом каждый день помышлять о спасении души своей, и всеблагий Господь наш не отринет нас, но вчинит с ликами праведных ему благоугодивших. С таковым искреннейшим желанием был и пребуду навсегда ваш смиренный богомолец, иеромонах Арсений, Святая Гора Афонская, 1875 год. Беседа о молитве. Непрестанно молитесь, о всем благодарите, и вся великащего спросите в молитве, верующие приимите. Солунина, 5 глава. Как в естественном состоянии младенец не вдруг делается взрослым, но полной зрелости достигает мало-помалу, так и в состоянии духовном человек не вдруг из плотского и греховного может сделаться духовным, богоугодным, но восходит на эту высоту постепенно, подвязаясь в добродетелях, в главе коих стоит молитва, ибо молитвою мы все и спрашиваем у Бога, пореченному им, просите и дастся вам. А если не будем просить, то и не получим ничего. Ни одной добродетели не совершим, если не обратимся с молитвою к Господу, прося Его помощи. Но прежде, нежели приступим к молитве, мы должны знать, что есть молитва, как и о чем надо молиться. Итак, что есть молитва? Молитва есть благоговейное стремление души человеческой к Богу или сердечная беседа человека с Богом, во время которой человек, представляя Бога невидимо при себе находящимся, изливает пред Ним чувствование души своей и желание своего сердца. В Ветхом и Новом Завете есть множество указаний о необходимости молитвы и о ее высоком значении, которое вполне подтверждается примерами Спасителя и Его апостолов, проводивших дни и ночи в молитве. Последователи их, в продолжении всей своей жизни, упражнявшиеся в этой высокой добродетели и опытно изведав необходимость и благотворность ее, наименовали ее царицею и ликоначальницею в лике добродетелей. Ни об одной добродетели так много они не сказали, как о молитве. Она есть возвышение ума и сердца к Богу. Ею человек вступает в сонм ангелов и делается участником их блаженства, озаряется их мудростью. Молитва есть симиам, благоприятнейший Господу, надежнейший мост для прохождения житейских волн искушений, необоримая стена всех верующих, безопасное пристанище, божественная одежда, облекающая душу в великое благообразие и красоту. Молитва — мать всех добродетелей, хранительница целомудрия, печать девства, верная оборона против всех ухищрений исконного врага нашего дьявола. Поражай супостатов именем Христовым, то есть молитвою, как получают святые отцы, ибо крепче всего оружия нет ни на небе, ни на земле. Молитва – утверждение мира, милостивление Бога о грехах, необуреваемая волнами пристань, просвещение ума, секира отчаяния, разрушение печали, рождение надежды, утоление гнева, заступница осудимых, отрада заключенных, спасение погибающих. Она и кита сделала домом Ионе. Эзекию от врат смертных возвратила к жизни. Отрокам вавилонским пламень превратила в росу. Молитвою святый Илья заключил небо. Не о дожди по земле лето 3 и месяц 6. Иаков 5 глава. Даже и самые святые апостолы, когда не могли изгнать нечистых духов, то Господь сказал им: «Сей род не исходит токма молитвою и постом». Матфея 17 глава, 21 стих. В жизни человека нет ничего драгоценнее молитвы. Она невозможна и делает возможным, трудное – легким, неудобное – удобным. Молитва столько же необходима для человеческой души, сколько воздух для дыхания или вода для растения. Кто не молится, тот лишается общения с Богом и уподобляется сухому бесплодному дереву, которое высекается и огнем метается. Матфея 7 глава. Кто не молится, тот не получает благословений Божьи на дела свои по реченному. Аще не Господь созижит дом, суют трудиша созижущие. Псалом 126. Несчастье для слепца не видеть света, но гораздо большее несчастье для христианина потерять расположение к молитве, лишить душу свою божественного света. В такой душе водворяется тьма, а по исходе из тела уделом я будет тьма вечная. Вот в кратком очертание, значение, сила молитвы и месте я достоинства и бедственное положение, в котором находятся люди, чуждые духа молитвенного. О чем и как должно молиться? Молитва Господня, Отче наш, есть высшая из всех молитв, как излившаяся из пречистых уст самого Спасителя. В ней сокращенно изложено, о чем мы должны молиться. Как же должно молиться? «Когда царю и Богу предстать и возлаголоте в молитве грядем», — говорит святый лесвичник, — «да не приступаем к сему, не приготовившися, да никак, узрев нас издалеча, не имущих оружия и одеяния, приличного царскому предстанию, повелит своим рабам и служителям, взяв нас издалеча от лица своего отринуть, и хартию прошений наших растерзав, на лице наше повергнуть». А потому, приступая к беседе с Богом, должно отринуть от себя все житейское, не внимая никаким помыслам, которые во время молитвы восстают с особенную силою. Преподобный Кассиан Римлянин касательно молитвы дает следующее наставление. Чтобы молитва была возносима с надлежащей горячностью, должно непременно отложить всякое земное попечение и не только заботиться, даже думать, не должно о каком-либо житейском занятии и предприятии. А святый Макарий Великий говорит так: «Когда ты устремляешь ум свой и мысли к небу и хочешь соединиться с Господом, тогда сатана становится ниже твоих помыслов. Как древние стены Иерихона пали от силы Божией, так и теперь стены зла, препятствующие твоему уму, низвержены будут силой Божьей». Стоя на молитве, помни, перед кем стоишь. Будь глух и нем ко всему тебя окружающему. Призывай Господа на помощь, и Он поможет тебе. Должно исторгнуть с корнем всякое расположение ко гневу и вовсе истребить пагубные разжения плотской похоти, к чему бы она ни направлялась. Человек, стоящий на молитве, то же, что воин на поле брани. Тут время стяжания, драгоценные минуты духовной купли для того, кто противится врагу и, не внимая внушениям его, усиливается в молитве, трудится, подвязается, призывая на помощь подвига положника Господа. Искушения вражеские во время молитвы бесчисленны. Враг в эти минуты приводит на память такие житейские дела, исполнение которых представляется, по-видимому, необходимым и неотложным, а неисполнение влечет за собой важные потери. Но если хочешь, чтобы молитва твоя была услышана, то весь предайся воле Божией и отложи всякое попечение о житейском. Благодать Божия напомнит тебе и после молитвы о том, что действительно тебе нужно. Но если б и случилось ради молитвы иное забыть и потерпеть от того упущения в житейских делах, то так как это последовало ради Бога, то он, Всеблагий, воздаст за это старицею. Будь во время молитвы глух, слеп и нем ко всему и всем, кроме Бога. Начало молитвы, как пишет святый лесвичник, состоит в том, дабы отгонять помыслы при самом их появлении. Средина и я есть то состояние, когда ум наш не расхищается помыслами, а совершенство молитвы состоит в восхищении к Богу всего существа нашего.